Друзья, всех приветствую, кто дождался этого эфира. Это YouTube-канал «Ищем выход», который ведут журналисты петербургского «Эхо». Я тоже часть ее. Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Сегодня наш гость – журналист Кирилл Набутов. Кирилл, я вас приветствую.
Да, Сергей, здравствуйте, добрый день.
И несколько, собственно, правил для тех, кто забыл или с нами впервые. Справа чат, вы туда пишете все, что хотите, а главное вопросы нашему гостю, за которым, за чатом я буду следить и вопросы оттуда выуживать. Кроме того, там кнопочка доллара, вы ее нажимаете, не стесняйтесь, так нам донат улетит, но, возможно, она заблокирована, тогда просто разворачивайте описание к этому видео, и там найдете все возможные способы нас поддержать, банки, криптовалюта, все, что хотите. Особенно, если вы смотрите в записи, только так вы сможете узнать эту ценную информацию. Там, кстати, еще и расписание наших передач. Кроме того, напомню, эта передача выходит на канале Возрожденного Эхо, echofm.online. Там вы можете найти и эту передачу, и передачи наших коллег. Заходите, добавляйте в закладки. Естественно, все это очень важно. Ну и ваши лайки, подписка на канал и колокольчик – это не просто тешит наше самолюбие, друзья, это еще и помогает YouTube понять, что это видео интересно людям, он будет его предлагать еще большему количеству человек. И комментарий какой-нибудь оставьте, я всегда читаю, и комментарий в поддержку канала такой пишите, это классно, и вообще, что думаете об этом эфире, это все не просто так. Ну, вот, собственно, и все. Хочу перейти к новостям, так сказать, текущим буквально. И из последнего меня удивило вот что. Смотрите, Кирилл, школы Белгородской области, сообщает Медиазона, до конца 2022 года введут программу «Заботимся вместе», как сообщать школьникам о потере единственного кормильца. Причем эта программа победила на конкурсе «Акселератор социальных решений» от Агентства стратегических инициатив. Это такая госструктура, кто не знает. Вопрос, конечно, знаете, такой риторический, куда это все катится, учитывая, что та же Медиазона с BBC подсчитала, что где-то уже у нас погибло человек больше, чем на афганской войне за все 10 лет. Примерно больше 18 тысяч по подсчетам коллег, они по открытым источникам считают. Меня вот удивляет во всех этих новостях то, что как будто бы люди никак не реагируют. Уже столько убитых, детям будут рассказывать, как сообщать о потере единственного кормильца. Как вы себе объясняете происходящее?
Сереж, вы имеете в виду, как я объясняю себе, что люди никак не реагируют, а люди реагируют
Ну.
просто, люди реагируют в зависимости от обстоятельств, в которых они находятся. Если у
Ну,
человека
что вы имеете в
представлен,
виду?
ну, если у человека приставлен к виску пистолет или кувалда над головой занесена, то он будет реагировать в соответствии с обстоятельствами. Ну, я думаю, вы понимаете, что если человек находится в России, или он не очень смел, или он просто труслив, или он, я не знаю, что ему наплевать на других и прочее, есть масса причин, по которым он не будет высказываться вслух плохо, даже если ему что-то не нравится. Это первое. Второе, есть масса сомневающихся, но это социология и статистика, никуда не деться. Есть огромный слой людей в середине, который говорит, отстаньте от меня, я хожу на работу и больше я ничего знать не хочу, потому что и эти врут, а тут у меня сосед врал, а там соседка другое врала. Вот. И есть часть там людей, которые активно заявляют свою позицию, они не боятся. Они... Вы, например, работая на... Вы, журналисты, я работая в эфире или там еще какие-то там политологи, комментаторы и так далее. Все очень по-разному. Но вы задали второй вопрос, куда это все катится. Ну, всем понятно, куда это все катится. Это катится не туда, куда хотелось тем, кто это начал. Вот и все.
А как
Потому
вы
что те, кто
думаете,
это начал,
да.
те, кто это начал, рассчитывали, что они через неделю будут пить в Киеве там горилку с перцем и заедать галушками. Правильно? Причем это галушки будут такие послушные, как у Гоголя, которые они будут только глазами Пацюка. Когда Пацюк делал так глазами, и галушка залетала к нему через варенье в рот. Хотелось же этого, а теперь выясняется, что не так, и приходится отрабатывать назад. И огромная толпа шавок, огромная толпа, я это говорю слово без особого презрения, потому что я сам, в общем, как, поскольку журналист, я так или иначе шавка, любого журналюгу можно назвать этим словом. Но в данном случае это те, которые гавкают за российскую власть сегодня. За так называемую спецоперацию, я называю это гуманитарной катастрофой номер один. Вот такое огромное количество спущено с поводка народу теперь, который должен гавкать в сторону, значит, того, что вокруг враги, что коллективный Запад, и что это все из-за него, что из-за него Россия страдает, и поскольку из-за него Россия страдает и гибнут наши люди, то надо помогать членам семей. И вот, значит, заботиться вместе о тех женщинах и детях, у кого погибли мужья и так далее. Год назад об этом ни у кого мысли не было, правильно? Все думали, что 5 дней, и все, и вся Украина с флажками встретит войска Путина. А теперь выясняется, что они не встречают, а встречают совсем другие. И это будет усиливаться, потому что, вот смотрите, раз сегодня в Брянской области, она недалеко, как вы понимаете, это граница, значит, там взорвался резервуар с нефтепродуктами, и уже там губернатор что-то сообщил, что там прилетел какой-то боеприпас. Это же только будет усиливать напряжение, будет усиливать нервозность, а простым людям нужно помогать, объяснять, и детям в том числе, и вот что так, и сяк. Поэтому вот заботимся вместе. Это значит, что детям нужно внедрить в сознание, что если у них кто-то погибнет, то их не бросит Родина.
Про
Правильно?
внедрение в сознание, кстати, у меня вопрос, я часто задаю его гостям, старше меня, сейчас поясню, что я имею в виду. Вы помните Советский Союз, там много что внедряли в головы детям, и некоторые собеседники наши говорят, что не стоит переживать вот по поводу всех этих пропагандистских попыток в сторону детей, и то, что мы сейчас обсуждаем, и кучу всего, интернет пестрит всякими какими-то фейковыми захватами заложников прямо в классах, где или там рассказы про эту войну, когда дети рыдают, глядя на кадры с фронта. И я слышу иногда, что да ничего страшного, мы на Советском Союзе тоже вкладывали в головы много и всякое, мы выросли нормальными людьми, не слушали это и жили своей жизнью. Некоторые, как я, который Советский Союз не застал, мы опасаемся, что потом с этими детьми делать, кто из них вырастет. Как вы думаете?
Я думаю, что надо прислушаться к обеим сторонам, одна из которых вы. Но другая сторона тоже имеет право на правду. Я-то тоже учился в садке в школе в советское время, и, значит, у нас была начальная военная подготовка, и гроза орница, и т.д. И я согласен с теми взрослыми, которые говорят, что в итоге бытие определяет сознание, как говорил великий товарищ Карл Мордехай Маркс. Соответственно, Ленин любил его повторять. Значит, бытие определяет сознание. Конечно, если сегодня дети походят на уроки военной подготовки, победобесия, ярости, ненависти к Украине и так далее, это на всю жизнь их не останется. Стоит их поместить в другую среду, они станут мыслить по-другому. Так же, как поместить их в другую страну, в другую языковую среду, они тут же выучат другой язык, если придется коммуницировать, да, и станут разговаривать на другом языке. Бытие определяет сознание. Конечно, сегодня там проведение урока в школе на ребенка не изменит сознание. У него меняется сознание каждый день очень быстро. Вот. Но если эта тенденция будет десятилетиями, веками, тогда, конечно, что-то в головах останется. Ведь вот вы говорите, что мои ровесники, условно, те, кому 50, там 60 плюс, говорят, ничего, мы выросли нормальными людьми. Мы же выросли нормальными людьми. Нам вот рассказывали про начальные военные дела, мы учились разбирать автомат, мы ездили даже иногда на какие-то полевые, значит, учения, стрельбы даже у нас были в рамках военной подготовки. И мы выросли при этом нормальными людьми. Это так, да не так. Потому что если мы посмотрим, какой процент людей в стране искренне поддерживает тот кошмар, который Россия устроила в Украине, а процент поддерживающих очень большой. И даже несмотря на кровавые сопли, которыми приходится сейчас утираться российской армии, и тысячи погибших, в любом случае тысячи погибших, даже несмотря на это, особенно в старшем поколении, в первую очередь в той части, которая училась похуже, кто смотрит на вещи попроще, скажем так, меньше анализирует, в этой группе поддержка того, что творит Россия в Украине, колоссально высокая. И это заложено именно тогда, когда нас всех учили тому, что вокруг враги. Мы просто поменяли слова там. Сегодня коллективный Запад, раньше были американские империалисты, которые хотят уничтожить первое государство рабочих крестьян, которое для нас такое счастье создает. Мы там самые счастливые дети. Мы же верили в том, что мы самые счастливые дети. Я не понимал, как можно жить за границей вообще человеку. Потому что жить можно только у нас. И очень многих людей база была заложена. Они выросли с этим, они потом не понимали, что произошло, когда рухнул Советский Союз. Или почему у нас там совсем жрать перестало появляться в магазинах. А потом рухнул Советский Союз, потом началась совершенно другая жизнь, и они в ней не могли найти себя. И многие так и не нашли. И вот сейчас у них в голове сейчас появилась, о, вот точка опоры. Ну, правильно, дело же все у врага. Вот сейчас враги-то, вот они разоблачены, вот нам-то сейчас правильно сказали, вот же они все враги. Корни-то это там.
Смотрю за чатом, друзья, пишите тоже некоторые из вас, что не подействовала на вас советская пропаганда, да, не слушали педагогов, пишет Ольга. И вопрос, кстати, вам, Кирилл, поступил от пользователя
Давайте.
Амару Шакур. Спрашивает вас вот что. Сахаров, Андрей Сахаров, имеется в виду правозащитник, физик знаменитый, с женой объявляли голодовку, прогнули Брежнева. А какие шаги не предприняты публичными личностями в наших условиях сейчас? Чего не хватает вот вам, как вам кажется, если вообще вы так думаете?
Какие шаги
Ну вот,
предприняты
да,
публичными личностями?
Сахаров голодал, допустим, нас сейчас никто не голодает. Видимо, наш слушатель считает, что недостаточно, как-то протестуют. Кто угодно, певцы, музыканты, физики, публицисты, журналисты.
Мне кажется, что Сахаров и те, кто сегодня выступает против войны, находились в разных условиях. Насчет того, что Сахаров прогнул Брежнева, мы должны будем здесь обсуждать смысл понятий, что такое прогнул. Потому что Сахаров прогнул Брежнева тем, что в мире знали о позиции Сахарова про нарушение прав человека в Советском Союзе. При этом Сахаров не выступал за немедленное уничтожение или свержение советского строя, вот он за изменение его выступал. Да, то, что он разрушил Советский Союз, подобного я не помню, что он говорил, и в мир это так или иначе просачивалось. Насчет того, что он прогнул Брежнева, можно ли считать высылку Сахарова в город Горький, нынешний Нижний Новгород, тем, что он прогнул Брежнева?
Ну, голодовки
Скорее,
сейчас нужны какие-то или
скорее,
подобные
скорее,
яркие
сейчас,
акции?
сейчас, сейчас. Это к вопросу о прогнул. Почему Сахарова отправили в Горький? Как вы думаете? Сегодня спрашиваешь, многие же не знают. Как, вы, наверное, тоже не знаете, почему. Почему
Ну, я
именно в Нижний
полагаю,
Новгород?
именно в Нижний нет. Почему
Да,
именно
именно
в
в Нижний
Нижний нет?
Новгород. Почему? Что, с одной стороны, Нижний Новгород – крупный научный центр, там Сахаров имел возможность работать и так далее. Это цивилизованный центр. Это не была ссылка, как ссылка. Там тюрьма плюс 5 лет по рогам, и там в Сибири. Вот как Игорь Губерман, допустим, отбывал после лагеря там ссылку в Сибирь. Нет, это было как бы очень цивилизованное. У Сахарова там была квартира, естественно, была напичкана гребнёй со всех сторон всякими прослушками и так далее. За ним следили сотрудники ГБ, но это была ссылка в большой город-миллионник. А потому что Нижний Новгород – это сугубо военный закрытый город, туда не ездили иностранцы, их туда не пускали. Так же, как в Свердловск, там и в много городов, где военная промышленность. Вон, люди в Новгороде четко не делают, подлодки атомные, например. И туда не попадали иностранные журналисты, к которым апеллировали Сахаров и Боннер. Их Сахаров и Боннер отсекали от доступа к средствам массовой информации, к людям, от возможности высказать свою позицию, которая бы стала известна в Советском Союзе, потому что, ну, сказал бы интервью «Голосу Америки», ночами люди слушали «Голос Америки» и слушали бы выступления Сахарова. Сегодня, на данный момент, эта ситуация отсутствует, потому что сегодня есть интернет. На данную секунду есть интернет. И когда уважаемый наш слушатель спрашивает, что сегодня делают люди, которые против творящейся катастрофы украинской, самый простой ответ – люди могут высказываться через интернет. Те, а кому есть что сказать, хочет сказать, не может не молчать. И кто, ну, в общем, в той или иной степени не боится, скажем так. Нет совсем не боящихся. Ну, кто-то, кто считает, что важнее сказать. Сегодня есть интернет. Почему вот прямо сейчас начинается новая волна разговоров? Там в Думе, естественно, там. Ну, мальчики, девочки там же дисциплинированы, им, значит, предписаны определенные вещи. Они это публично транслируют, гавкают в эфир. Начинают разговаривать о том, что необходимо подумать о том, как интернет обрезать. Опять начинается суверенный рунет. Та-та-та-та. В первую очередь, потому что это свободная площадка по-прежнему. И молодое поколение, которое не ленится там думать, а что такое VPN, а что такое PPN, т.т.т., которое с телефоном на «ты», которое в компе свободно. Не старики вот наши, старперы уже, которые на военную подготовку в школе ходили, гражданскую оборону. А вот молодежь, она в интернете как рыба в воде. Соответственно, там на нее могут влиять разные враги и разные оппозиционеры. В этом разница между ними и Сахаровым. У Сахарова главное это было заявить о себе. Очень трудно, его блокировали со всех сторон. Но сделать ничего не могли, потому что Сахаров был трижды герой социалистического труда. Сахаров был создателем советского могущества атомного водородного. Это была величайшая фигура, поэтому с ним власть, вот как бы так, вот его душили, прессовали, как бы, но при этом как бы вот с уважением, потому что понимали, что иначе отдача замучит в мире, больше будет отдачи.
Про молодежь. Вопрос поймал из чата. Друзья, пишите. Как видите, я слежу. Все ваши старания не пропадают даром. Андрей Романов спрашивает. Мы только что с вами обсуждали про более взрослых людей, которые
более
напитались, да, скажем так, да, напитались советской пропагандой, поэтому радостно приняли все то, что сейчас вкладывают кремлевские старцы в их голову. Это понятно, я тут с вами согласен.
Там не старцы кремлевские. Это, там сейчас старцев-то... В основном старец-то один.
Ну, я про совбез. Совбез-то не молодой.
Ну, чего там, ж там. Администрация, вот. Там миллион народу молодых.
Это правда. И Андрей Романов интересуется, а чем тогда объяснить поддержку молодых, которые СССР-то не помнят, но вот едут там, умирают за какой-то русский мир, еще за что-то. Как вы себе объясняете, почему молодые люди, те, которые тоже вроде бы в компьютерах и с гаджетами, воюют? Или поддерживают иначе?
Ну, во-первых, огромная страна, там живут миллионы людей, у них разные. У них разные их жизненные интересы и разная система веры. И есть многие, которые выросли на патриотических сериалах и на разговорах в семьях. О семьях старшее поколение – это то, о котором мы говорим. И вполне понятно, что в какой-то части людей это есть искреннее убеждение, что значит, на Украине фашисты, и нужно помочь украинцам от фашистов освободиться, то есть освободиться от самих себя. Вот, это одна часть. Вторая, здесь просто дурачье. Третье, есть люди, которым хочется пострелять и повоевать, которые, допустим, там служили в армии, прониклись романтикой военной, им хочется, они с удовольствием, они пацаны по-пацански пойти там повоевать, неважно, кого побить. В-четвертых, люди идут от бескормицы, потому что мы все время читаем про то, как призывают там на Дальнем Востоке, в Бурятии и т.д. и т.п. И как потом женщины, их жены просят вернуть мужей или получают какие-то подарки. Если мужья погибли, подарки от бедной администрации местной. Тут в интернете меня потрясла история о том, как глава то ли района, то ли области, района, по-моему, значит, каким-то несчастным женщинам в знак компенсации за погибших мужиков по набору полотенец принес в подарок. Значит, это все там растиражировано соответствующей прессой. А просто люди видят возможность заработать. Там они могут на своей работе, в своем, допустим, маленьком моногороде, где предприятие стоит и так далее, ничего нет работы, заработать там 20 тысяч в месяц. В месяц.
Извините, я сразу вопрос задам уточняющий. Это же вот, ну, для меня это дико. То есть, вот, допустим, мой какой-нибудь ровесник или моложе такой, а как бы мне заработать? А пойду людей поубиваю. Ну, это же кошмар какой-то.
А где ему еще заработать? А где ему еще заработать? Вот реально поставьте себя на место такого молодого человека или мужика средних лет. Ему нужно бросить семью или вместе с семьей переезжать в другое место. Но переезд – это же страшное дело. А куда? Где тебя кто ждет? Ну, кто-то едет на заработки там, в большой город, в Москву, живет в общаге, еще не всех жена отпустит, надо иметь в виду. Правильно? Не все хотят от детей уехать и так далее. Это трудно. А тут, на 3 месяца пойду в бою и кредит закроем, допустим, купим автомобиль, Лада в кредит или что-нибудь еще. Все же очень понятно. И таких людей нет единого портрета, который радостно идет. Человек, который радостно сам идет на войну. Сам. Вот. А плюс ко всему, сколько сегодня скандалов с так называемыми мобилизованными, которые не хотят воевать, которые там, пытаются вернуться, вырваться. Сколько случаев, когда люди умерли, погибли, не доехав до украинских линий соприкосновения, в кавычках. Все очень по-разному.
Наши слушатели тоже оживились по поводу этой темы, естественно. И вот пользовательница «Вредная старуха», такой никнейм, спрашивает, а почему идут воевать-то от бескормицы? Почему не требуют улучшения жизненных условий, развития чего-либо в тех районах и так далее? И еще маленькая ремарка, да, тут Мария Бок отсылает нас к книге «История одного немца», где мы можем найти ответы на все эти вопросы. Друзья, да, я ее
На все нет.
читал. Не на все,
На
но
все нет.
вот похоже, да. Действительно, книжка хорошая, это так, ремарка. Но вот действительно, почему они, эти люди, не требуют там хотя бы там дорогу проложить в своем селе, а вот пойти воевать за эти 200-300 тысяч, да, вперед, убить людей или быть убитым?
Ну, если они пойдут требовать проложить дорогу, которую никто не проложит, поскольку в селе денег нету, а когда из района деньги спустят, рак на горе свистнет. Можно пойти проложить, митинговать, наверное, выйти на главную улицу села или городка, но за это денег тебе не дадут, а только дадут по шапке, в лучшем случае, или там тебя уволят с работы начальство, поскольку сегодня ты бюджетник. Вот. А так ты можешь пойти и получить деньги, вот там повоевав, авось пронесет, это раз. Второе, для того, чтобы выходить с протестами, нужно в голове иметь понимание того, что это разрешено законом, например. А люди не интересуются такими вещами. Тем более вся жизнь их предыдущая научила, что да все эти протестования ни к чему не приведут. Ну, мне только дадут по голове и все. А тут жизнь как шла, так и идет, так и будет идти. В общем-то, да, жизнь в провинции как шла, так и будет идти. Это правда. Что касается истории одного немца, истории одного преступления, Хефнер, да, фамилия? Или Хафнер?
Хафнер, по-моему, да.
Да. Мне кажется, есть принципиальные несколько разниц между Германией времен прихода Гитлера к власти и потом развития национал-социализма его и России 2021 года,
Вот, кстати,
которая...
большой вопрос, да, сколько параллелей вы видите? Об этом постоянно
Да
спрашивают, да?
параллели всегда какие-то есть, и там двуногие, и там, и там двуногие, и там разгон национальной идеи, которая осуществляется теми же самыми фразами. Нас унижали, проклятые капиталисты или проклятый Запад, или, ну, понятно, проклятые там. Слово «евреи» в одном случае говорится, в германском случае, в российском случае сейчас не используется, но какие-то изменения происходят. Слава богу, хоть евреи перестали мешать, значит, Великой России. Это только мешали только Гитлеру. Но все-таки большая разница. Россия – богатая страна. Россия набита газом, нефтью, золотом, лесом, чем угодно. Мозгами недонабита слегка, к сожалению. Нас маловато мозгов черепушки, но всего остального до хрена. Россия завязала на себя десятки стран, включая такие крутые, как Германия. Вон там газа не пошло, и немцы бы завертелись на сковороде, сучьи дети. Россия всех держит за одно место, всю Европу, вот так вот. А еще и Африку теперь подтягивает. А Германия на чем пришел к власти Гитлер? На чем он пришел к власти? На обнищании народа после поражения в Первой мировой войне, обнищание в результате войны, в результате санкций бывших противников наложенных, и плюс ко всему потом, на пике, это всемирная депрессия, которая вообще обрушила мировую экономическую систему совсем, когда везде были голод, безработица и так далее, а в Германии это стало нарастать. И вот пришел человек такой, легкий жирик, или точнее говоря, жирик играл на картах, пытался играть, ну такой комический немножко. Говорит, я вам все сейчас дам, всех мерзавцев в тюрьму, всех уничтожу, сейчас все будет, мы возродим тебя будет, я все. Потом Германия небольшая страна сравнительно, и сравнительно бедная экономически природными богатствами, в отличие от России. И при этом Германия другая страна психологически, и культурно, потому что не в том смысле, что русские темные, а немцы светлые, образованные. Нет, просто культура другая, базирующаяся на ценностях религиозных. Россия смешанная, ну, в первую очередь, православное мышление, набор ценностей православных всегда вгонялся в головы людей поколениями при царе после царя. А Германия – это католики и протестанты, и они просто не по-другому. Ordnung muss sein. Порядок должен быть, любимая поговорка немца. У нас у русских нет поговорки «порядок должен быть». У нас авось наоборот. Как хрена, здесь бардак, ничего, прорвемся. Вот. Поэтому прямые параллели невозможны, а ассоциации, конечно, возникают. Конечно.
Еще к новостям. текущей неделе на Свердловской области на Уралвагонзавод, который входит, напомню, в госкорпорацию Ростех, отправят 250 осужденных, приговоренных к принудительным работам. Об этом ФСИН сообщила на странице во ВКонтакте. Вопрос мой такой. Часто вот анализируя подобные новости, думаешь, а повредит это путинскому режиму или не повредит? А вдруг вот этот подневольный труд будет, значит, неэффективным, танки будут разваливаться, а люди еще начнут бузить, то, значит, у нас начинается такой непонятный, пошел, украл что-то в магазине, пошел танки строить принудительно. Или нет? Или люди все съедят, танки будут наши быстрые, все будет отлично, а Путин
Нет,
снова
танки,
все переиграл.
люди все съедят, танки будут настолько быстрые, насколько позволяет их модификация и возможности, заложенные по проекту, пока они не демонстрируют сумасшедшей быстрости и что-то не видно миллионов танков армат хваленных, которые бороздят просторы Европы. Вот. Но, Сережа, понимаете, всегда, дьявол же всегда в деталях, как известно. Звучит здорово. О, 250 заключенных отправлены на работы, будет на Урал вагон, завод, а заключенные есть разные. Раз. Работы есть разные. Если представить себе, что 250 отпетых убийц, которые все сидят на пожизненном за многочисленные убийства, или разбойников диких, или жутких коррупционеров, за которыми миллиарды и виллы на Лазурном берегу, они будут со связанными руками отправлены на Уранвагонзавод, это одна история. А если представить себе, что в стране, где полно сидит народу, ну а полстраны сидит, полстраны охраняет, да, Россия. Если представить, что есть полно народу, который сидит по очень легким статьям на грани декриминализации, первоходы так называемые, ну хорошо, напился, подрался, сломал кому-то нос, получил там, не знаю, 2 года химии, ну, к примеру, или там год тюрьмы, ну все что угодно, по глупости сел. Таких людей полно, это совершенно нормальные люди, но у них случилось в жизни вот такой паршивый период. Среди них есть много людей, которые могут работать руками нормально, квалифицированных, образованных, имеющих подготовку, там, ПТУ по соответствующим специальностям, техников, там, инженерных и так далее. В условии, когда сегодня открытым текстом страна говорит, транслирует идеи Жени Пригожина насчет того, что давайте, зэки, послужите Родине, и они там идут убивать и умирать в виде ЧВК Вагнера, там, людям с легкими статьями отправить на работу по специальности, допустим, это выглядит даже по полным гуманизмом. И чего ж просиживают люди? Еще раз говорю, у меня нет деталей, нюансов, мы не знаем с вами, как вы и я, подробностей. А только поняв их, можно будет там понять картину. Хотя в целом это, конечно, странно. В других странах мира сейчас мы не наблюдаем, чтобы, например, у проклятых пиндосов, значит, заключенных, которых там дохренище, отправляли работать на заводы Боинг и производить снаряды для отправки их в Украину или, я не знаю, что-то еще в этом роде. Там, Lockheed Martin. Мы что-то не знаем о том, что туда зэков посылают в приказном порядке. Ну так американцы же идиоты. Не хотят следовать хорошим нашим примерам.
Золотые слова. Друзья, мы сейчас вынуждены будем прерваться на новости, они будут в прямом эфире, так что не переключайтесь, готовьтесь к этому выпуску. Вы любите новости, я знаю. Я просто напомню, что здесь есть кнопочка лайк, кнопочка подписка и колокольчик. Вы это все нажмите, если еще не нажали, особенно лайки. Вас всегда смотрит больше эфир, чем нажимаются эти заветные кнопки. Вам не сложно, нам приятно. YouTube продвинет это видео дальше, предложит большему количеству людей. За чатом продолжаю следить, вопросы пишите, я буду собирать. Также, если вы смотрите эту передачу в записи, оставьте комментарий. Можете написать в поддержку канала, а можете и свое отношение к происходящему здесь. В прямом эфире. Это все очень ценится. Новости, несколько минут, и мы возвращаемся в наш эфир. Особое мнение журналиста Кирилла Набутова. Друзья, до встречи буквально скоро.
часов 11:30 в Москве и Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай. Здравствуйте. Более 100 тысяч украинских военных и 20 тысяч мирных жителей погибли с начала боевых действий в Украине. Такие данные привела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что оценка ущерба стран от войны выросла почти вдвое, до 600 миллиардов долларов. Еврокомиссия вновь призвала направить на компенсации замороженные в ЕС российские активы. Пожары в Суровском районе Брянской области, где горят резервуары с топливом, локализованы. Это сообщил глава региона Александр Богомаз. Для тушения использовали специальный поезд и авиацию МЧС. Огнем были охвачены почти 2000 квадратных метров. Сведения о причинах пожара пока нет. И сейчас на ленты информационных агентств поступают сообщения о сильном задымлении в районе центральной ТЭЦ в Перми. Виден огромный столб черного дыма и также приехавшие машины, пожарные машины. Совет Федерации утвердил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. По данным прессы, чиновник по согласованию с президентом покинет госслужбу и возглавит российский Яндекс. Компания при этом разделится на отечественную и международную. Генпрокуратура подготовила законопроект со списком нарушений, которые позволят ей закрыть СМИ. Среди них в том числе так называемые фейки об армии, призывы к митингам и неуважение к государственным символам России. Согласно документу, после обнаружения подобных нарушений Генпрокуратура сможет потребовать отзыва лицензии незамедлительно. Суд вернул в армию мобилизованного жителя Петербурга, который сбежал из воинской части и добивался перевода на альтернативную службу. Дело слушали в закрытом режиме со ссылкой на то, что все, касающееся военной службы и мобилизованных, является служебной тайной. Его адвокат обещает, что будет добиваться того, чтобы подзащитному не назначили работу на должности, связанной с использованием оружия. Петербургский суд привлек к делу о запрете в России цитаты французского философа и писателя Жана Поля Сартра, его переводчика. На следующее заседание вызвали литературоведа Сергея Фокина. Именно он перевел фразу Сартра про то, что каждый антикоммунист является сволочью. Именно ее распространение пытается запретить прокуратура, так и считая, что она способствует возбуждению ненависти или вражды. Ранее за сообщение в соцсетях с этой цитатой суд оштрафовал одного из петербургских коммунистов на 10 тысяч рублей. Это был выпуск новостей. Следующий слушайте в эфире «Эхо» в 12 часов дня по Москве. Оставайтесь с нами.
Друзья, хорошо, что дождались. Это особое мнение журналиста телеведущего Кирилла Набатова. Кирилл, еще раз вас приветствую в нашем эфире.
Да, Сереж, здравствуйте снова всем, с кем только что расстались.
Да, может быть, и новые зрители к нам пришли, это всегда чудесно. Особое мнение передача, ищем выход канал, его ведут журналисты Петербургского эхо, меня зовут Сергей Кагермазов. Вы знаете, что делать, вы нажимаете лайки, колокольчики и подписки, и, конечно, все кнопки доната жмете, которые у вас работают, и шлете донаты, это очень классно. И комментарии обязательно к этому видео тоже оставьте. Самое главное, здесь чат, вот если вы смотрите в записи, вы этого, наверное, уже и не увидите. А мы здесь в прямом эфире в чате живем, я собираю оттуда вопросы и передаю нашему гостю. Вот сейчас только что в новостях коллега Валерий Нечай рассказал прекрасную новость, он по своему безумию, много такого приходит из России, о том, что Приморский районный суд в Петербурге, если мне не изменяет память, продолжает процесс над тем, судят Сартра, Господи Иисусе, Жана Поля Сартра, французского философа, который, как известно, сочувствовал коммунистам и сказал, что каждый антикоммунист – это сволочь. Ну, имел свое мнение Сартр такое. Процитировал один из петербуржцев, один из коммунистов, членов КПРФ. Ну, процитировал. Нет, теперь прокуратура ищет там унижение социальной группы, ну, видимо, коммунистов, там по признаку политической. Ну, тут можно много канцеляритам изъясняться. Но так можно извлекать, конечно, любых покойных мыслителей и судить их за то или за это. Достоевского вообще можно за антисемитизм судить, как известно. Кирилл, как вы относитесь к таким... И не только, мы все припомним Федора Михайловича. Как вы относитесь к этому? Вот как вы думаете, что это? Люди звездочки себе зарабатывают? На пиар это не похоже?
Оба идиоты это называется. В нашем детстве была такая фраза. Либо козлы, либо идиоты, потому что, ну, как одному придурку приходит в голову, там, значит, подавать что-то в суд по поводу того, что кто-то где-то цитирует Жана Соля, сейчас я оговорился не просто так, Жана Поля Сартра, а другие, значит, по этому поводу занимаются делом, как будто прокуратуре сегодня больше нечем заниматься. У них вон сколько везде подозрительных людей образовалось, и таких, и сяких, и фейков об армии, и всего остального, и несанкционированных митингов, и всяких, значит, частных акций, пикетов, за ними всем надо следить, а тут следить за каким-то дураком, который, значит, там чего-то в Сартре вычитал. Значит, всем советую почитать Бориса Виана, был такой французский писатель и шансонье Борис Виан, армянского происхождения, у него действует в пять дней Жан Соль Партер. Значит, это такая пародийная, значит, фигура. К вопросу о том, что к Жану Полю Сартру многие относились несерьезно в эпоху его жизни, это во-первых. Во-вторых, ну, он, конечно, был великий мыслитель. А в-третьих, само слово коммунизм и антикоммунизм за те десятилетия, которые протекли с момента Сартра, оно приобрело очень много изменений в своем смысле. И коммунисты, и большевики, и советские во многом постарались, чтобы к слову коммунизм сегодня, или коммунизм, коммунисты относились плохо. Поначалу, ведь коммунизм был сладкой идеей. Казалось, что вот потрясающе. И во Франции после революции была масса народу, которая называлась большевизм. После нашей революции, после 17 года, когда пришли к власти красные в России, во Франции была масса народу, которые назывались большевизаны. Не большевики, а большевизан. То есть те, кто большевизируют и, так сказать, большевизируются. То есть сторонники, поклонники, последователи большевизма и большевиков. Вот они сидели в французских кафе и рассказывали о том, какой смелый эксперимент сделали коммунисты в России, что они вот это, и всеобщее образование, и женщинам открыли пути к труду и к должностям. В общем, много хорошего чего делают. Это прекрасно, коммунизм. Вот. И тогда масса народа интеллектуалов французских, масса французских интеллектуалов высшего топа, высшего толка, они были большевизан такие. И вот, значит, очень были за коммунистов. Но с тех пор прошли десятилетия, были открыты архивы НКВД и прочие интересные документы. Сегодня знают, чего стоил коммунизм советскому народу, каких неисчислимых жертв и катастроф. И что на самом деле коммунизм невозможен. А то, что в России было, называется большевизмом, это уродливая конструкция, построенная из коммунистических слов. Я слышу вот эти вот вещи, типа кто-то подал там в суд на цитату из Сартра, ну ё-моё, ну о чем мы говорим? Ну а что, больше не о чем говорить, глядя на то, что происходит сейчас в мире, совсем недалеко от нас. Матом хочется ругаться.
О событиях, которые происходят действительно недалеко от нас, вернемся к войне с Украиной. Вы недавно у себя на канале, кстати, друзья, тоже подписывайтесь на канал Кирилла Набутова, здесь в Ютьюбе и в Телеграме, вы сравнили уничтожение...
Он называется Набутовы.
Да, прошу прощения, важное уточнение, да, друзья. Но я думаю, вы найдете. Вы сравнили уничтожение энергосистемы Украины с блокадой Ленинграда. Я тут с вами согласен, новости продолжают поступать, что хотят заморозить украинцев путинские войска, это все понятно. Непонятно вот мне, что, может быть, зрителям тоже. Ну вот у нас победобесие, да, культ 9 мая, победа Великой Отечественной войны.
Простите, одну секунду, я глоток чая. Ага, я слушаю.
Да. А да, я пока тут, да, разглагольствую, естественно. Как у людей нету наших соотечественников прямых параллелей? Ну вот действительно, вот блокада Ленинграда устраивается Украине, то есть и мы плохие парни сейчас. Почему вот таких размышлений как-то мы, ну, во всяком случае, мы не видим это в массах как-то. Может быть, они есть там тайно где-то на кухнях. Но как будто бы все нормально, да, давайте вот устроим людям а-ля блокаду Ленинграда. Как вы себе объясняете такое поведение наших сограждан?
Ну, вопросы такие длинные, понимаете, на полчаса не ответишь. Так вы умеете вот так вот подколоть.
Ну, можно часик коротко.
Нет, часик не получится, вы меня выменять. Значит, первое, это что касается сравнения с Ленинградской блокадой, я в первую очередь говорил о судьбе города Мариуполя. Потому что в процентном отношении разрушения, которые претерпел Мариуполь, намного больше, намного-намного больше, чем разрушения, которые претерпел Ленинград. Ленинград это был как бы другой вид жестокости, совершенно бесчеловеческой со стороны фашистов, немцев. А Мариуполь уже это 21 век на дворе, но таких всеуничтожающих разрушений, какие есть в Мариуполе, в Ленинграде не было. И в том числе потому, что враги, не потому что они были гуманные такие гитлеровские фашисты, ничего подобного. Они хотели по возможности малой, кровью разобраться с городом и не тратить особенно боеприпасов, потому что у них с боеприпасами было не очень хорошо. Самолетом над Ленинградом летать было стрёмно, потому что система ПВО ленинградская работала хорошо, она была очень плотной. Вот. А старались обстреливать из тяжелых орудий, а все эти снаряды нужно же было везти откуда-то. И это, в общем, военные логистики, но историки об этом много чего знают. Немцы берегли, там обстрелы по часам, как правило, проводились, значит. Но в чем похоже? Ну, это практика ведения войны, воздействует на инфраструктуру. Обстреливали предприятия, старались обстреливать предприятия. Точность тогда артиллерии была не такая, как сейчас, не было высокоточных боеприпасов и так далее. Старались обстреливать предприятия, которые работали на оборону ленинградские. В первую очередь, конечно, прилетало. Снаряды прилетали и в город, безусловно, но идея у них была такая. А бесчеловечность, в первую очередь, состояла в том, что посеять панику, ужас среди мирного населения, которое бы, не вынеся голода из-за блокады, и вот постоянных пожаров и взрывов, подняло бы, допустим, мятеж изнутри, либо померло, одно из двух. И вот эти бомбы-зажигалки, так называемые, которые сыпали на город по ночам, так, когда прилетали, прорывались немецкие самолеты, и на крыше горели домов, дома начинали гореть, деревянные перекрытия, дома вспыхивали, количество жилья уменьшалось, и это очень сильно должно было по замыслу немцев действовать на горожан. Все горит, жить негде, все сгорело, погорельцы, нищий, голод и так далее, и так далее. И в этом смысле сегодня удары по инфраструктуре Украины очень похожи, когда давайте перед зимой уничтожим все, что касается обогрева, все, что касается тепла, все, что касается водопровода, и тогда народ восстанет, свергнет проклятую клику Зеленского. Вот. А когда я сравнивал это с войной, я еще хотел напомнить, что был один парень, который тоже забрасывал ракетами мирные города в истории, который первый это начал. Именно ракетами, которые он пускал с французского берега. Парень этот был немецкий, обстреливал английские, в первую очередь английские города. Потом попало и Парижу, и Льежу, и так дальше, но в первую очередь это были города Англии. И вот эти первые ракеты назывались Фау-1 и Фау-2. Немецкие, да. И вот тогда тоже гибли люди, спасения не было от них. Они прилетали, огромный боезапас, падали черт знает куда, по городам. И что такое вот это Фау? На самом деле название ракеты было не Фау-2, а А-4. А слово Фау, это первая буква В. Я не знаю немецкого, но это была первая буква слова «устрашение» или «возмездие» по-немецки. Соответственно, для того, чтобы посеять панику, вдруг прилетают дикие взрывы. Никогда, непонятно, когда она прилетает. Когда самолеты прилетают, их видно, объявляется воздушная тревога, все бегут в укрытие, бомбоубежище. А тут вдруг ни с того, хлоп, прилетел и взорвался дикий взрыв, погибли. Там тысячи людей погибли в Англии. Это был такой первый опыт. Попробовали германцы. Им чуть-чуть времени не хватило доработать все это дело, но они тысячи ракет выпустили. И хороших ракет, надо сказать. Потому что та ракета, которая подняла в космос Гагарина, и та ракета, которая подняла в космос американского астронавта первого, Шепарда, это ракеты, в базе которых вот это самое Фау-2. И когда сейчас ты считаешь, что летят ракеты по мирным городам, то в первую очередь ты вспоминаешь, конечно, из истории того парня, кто первым это начал.
Почему мы вспоминаем, а наши некоторые соотечественники как-то не вспоминают совсем, как вы думаете?
Ну, во-первых, они этого не знают, утром это неинтересно. Я еще раз говорю, если бы это все люди бы постоянно об этом думали, насколько в начале 21 века вообще можно считать возможным хотя бы стрелять ракетами по мирным городам, разрушая не только военные объекты, просто разрушая вон, жилые дома, торговые центры и так далее, погубить десятки тысяч людей. Даже если не десятки тысяч, даже если 10 человек убить просто так, человек, которых убил 10 человек, тоже убийца, как и тот, кто убил 1000 человек. И если это как бы не вызывает какого-то кризиса головы, то значит это нормально. Людям просто это неинтересно, они этим не интересуются или не верят. Или не верят, или не хотят пускать это в свою башку, потому что иначе мир рухнет в башке. А надо жить, детей в школу водить. У меня работа, ипотека, ну что это?
Ну, я просто еще напомню, и вы, наверное, тоже помните, раньше же говорили, мы бьем только по объектам военным. Мы такие высокоточные.
Так и вы говорите. Это в том анекдоте, как в том неприличном анекдоте. Помните насчет, что вы говорите? Нет? У нас сейчас 11 утра, можно... Ну, как же, ну, когда приходит человек в возрасте 85 лет к врачу и говорит, вы знаете, доктор, я вот стал в последнее время испытывать проблемы с сексом. Он говорит, ну, голубчик, вам же уже 86-й год, надо же понимать реально, что вам не 18 и не 25. Они говорят, ну, понимаете, да, мне 86, но у меня есть сосед, которому 94. Так он говорит, что у него 3 любовницы, и он встречается с ними, значит, каждую неделю. Говорит, ну, так и вы говорите. Поэтому то, что говорят, принимать на веру никогда не надо. Это говорится специально для того, чтобы запудрить маски. Всегда. Вот и все.
Хотел еще вот такой вам вопрос задать. Тоже увидел вас на канале, вы своим подписчикам задали вопрос, а кто такие либералы, да, с которыми все время борется кремлевская пропаганда и так и сяк склоняют, пятая колонна. Собрали ли вы ответы, нашли ли вы ответ на этот вопрос?
Мы не просто собрали ответы. Это я задал вопрос в нашем YouTube-канале, и ответы просил прислать в телегу. У нас в телеге есть тоже Набутов канал, где мы обсуждаем другие вопросы, не только то, что в YouTube рассказывают. И мы просто не то, что собрали, мы потонули в количестве ответов. Вот буквально на сегодня-завтра, может быть, удастся нам послезавтра выложить пакет ответов, суммирующие ответы в YouTube и в телеге. Потому что
немножечко для затравки, да, чтобы узнать.
У меня это нужно держать перед глазами, нужно мобилу держать или там компьютер просто читать, насколько там разные представления о том, где что такое либералы и какие они и так далее. Это к вопросу о том, что мы понимаем термин очень по-разному. И говоря там либералы или говоря любое другое слово, один может думать одно, а другое совсем иное. Вот. То, что представляется совершенно очевидным для очень многих, ну, надо понимать реально, что там участвуют в таком опросе, может быть, те, кому это интересно, а не весь Советский Союз. А если поширше посмотреть на всю публику, то сегодня это работа российской прессы, российской пропаганды. Сегодня слово «либерал» – это слово ругательное, которая массами воспринимается в первую очередь как синоним слова иностранец, западный, американец, гей, ну вот это вот все. Значит, сегодня мы живем в таком историческом периоде. Сегодня слово либерал, значит, это вот проклятый американец, который против нас. Против нас. А что стоит в принципе за этим словом, кроме того, что либерал против нас и не против гомосексуализма, мы в детали не впадаем. Не хотим. Или не можем. Вот. Но мы сделаем выкладку, потому что там есть чудесный ответ и отличная полемика.
Будем ждать. Мы сейчас
запустили. Слушайте, кстати говоря, в ресурсе под названием «Кит» я сегодня ночью, мне скинули ссылку, читал замечательную публикацию про то, кто такие неолибералы. Неолибералы.
Мне еще либералов не додавили, а тут новые враги.
Так. Представляете, более того, там высказывается парадоксальнейшая вещь, что на самом деле последним неолибералом Европы или главным неолибералом Европы является Путин.
А как
вот как интересно. Я не то чтобы рекламирую ресурс Кит, но если кому-то интересно, вот я думаю, что погуглив, это можно легко найти. Это очень интересная, аналитическая, умная и написанная довольно простым языком публикация. Я ночью сегодня читал.
Любопытно. Мы запустили опрос и закончили его уже на самом деле. Но
а «Зенит» чемпион?
Ну, мне все равно, но многие бы поспорили с вами, я уверен. Кстати, напишите в комментариях, чемпион или «Зенит». Так вот, считаете ли вы себя либералом? Спросили мы наших слушателей. 86% считают, без относительно того, как они, что они вкладывают в понятие. А вот вы, Кирилл, считаете себя либералом? Без дефиниции. Да. Отлично.
Я считаю себя либералом на том уровне, на каком я, грешный один тупой старпер, понимаю слово «либерал». Вот. Но, по счастью, понимания этого слова, я полностью согласен с великим русским политическим деятелем Дмитрием Медведевым, титаном мысли, значит, свободной и так далее, который в свое время сказал глубочайшую фразу «Свобода лучше, чем не свобода».
Ну, вот на это мажорная
это как пролетарии всех стран соединяйтесь, надо везде. Свобода лучше, чем не свобода, медведь. Вот. Значит, и я вот считаю, что свобода лучше, чем не свобода. Хотя то, что она несет счастье, вопрос, большой вопрос. Но все-таки лучше, чем не свобода.
Да, это, наверное, тема для большого философского эфира.
Да.
Спасибо вам большое.
Без стакана не разобраться.
Да, Кирилл Набутов был сегодня гостем «Особого мнения». YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. Друзья, подписывайтесь, колокольчик нажимайте, донаты отправляйте в описании к видео, там внизу все рассказано. Комментарии тоже пишите. И мы с вами увидимся в новых выпусках нашего YouTube-канала, наших передач. Кирилл, спасибо, что были сегодня.
Спасибо, скоро весна.
Всем пока.
Пока.